Допрос Вассермана.
Лучше ближе. Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня математика, юриста, поэта, знаменитого участника и организатора различных интеллектуальных соревнований Анатолия Рафаиловича Белкина. Но тема у нас не совсем математическая, хотя, наверное, кое-что математическое по ходу дела скажем. А именно это проблемы движения в мегаполисах. Ну и несколько примеров решения этих проблем, в основном, естественно, московских примеров, ибо мы-то с этими проблемами и с этими решениями сталкиваемся практически каждый день.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Или, как сейчас принято говорить, радиозрители. Ну, не принципиально.
Ну, дело в том, что наш разговор, насколько я знаю, в интернете можно и увидеть, а не только услышать.
Вот она синергия, когда сливаются все формы материи.
Да.
Итак, ну, по роду деятельности нам с Анатолием Александровичем приходится, ему больше, мне меньше, много ездить и наблюдать, как решаются транспортные проблемы в городах. Не только, кстати, России, но и за рубежом. Сейчас, конечно, за рубежом меньше ездим, это понятно. Я совсем не езжу. Но решаются они по-разному. И кое-что, наверное, могло бы быть для нас полезным. Вот, например, я обратил внимание на то, что в городе Берлине, в котором я был несколько раз, и город этот я люблю, он умно устроен, там пробок-то практически нет. А по той причине, что очень большой процент площади занимают дороги. И поэтому, ну, скажем так, соотношение дорог к строениям более выгодное. С этим мы, конечно, ничего сделать не можем. Ну, или почти ничего.
Но надо сказать, что Берлину в этом плане изрядно помогли англосаксы.
Про англосаксов следующая фраза. Город Лондон, который я тоже нежно люблю, ну, вернее, раньше любил, сейчас-то меня туда не пустят. Вот, я был там несколько раз, поскольку английский язык у меня хороший, лучше, чем немецкий. И там тоже я не видел пробок. Но там другая причина. Там из каждой площади мы видим, как разъезжаются в разные стороны 6-8 улиц и улочек. То есть очень много обходных путей, по которым это все можно объезжать. И я вижу, что даже на узких улицах эти двухэтажные автобусы лихо там проскакивают, и пробок нет. Ну, по крайней мере, так было, когда я последний раз там был. Это было все-таки уже 10 лет назад.
Ну, говоря об англосаксах, я, правда, имел в виду несколько другое. Что добрую половину старого Берлина они размололи в такой тонкий щебень, что проще было его убрать,
да,
чем что-то восстанавливать.
Это ужасы войны, которые, как известно, минусов без плюсов тоже не бывает. Обычно говорят наоборот, плюсов без минусов, но и минусов без плюсов.
Да. То есть вот тут, кстати, сразу два рецепта предлагают. Один. Необходимо убрать все светофоры, строить развязки, многоуровневые подземные и надземные переходы. Ну, я могу сказать, что там, где это возможно, это делают. Но вот, например, проложить многоуровневую развязку между Садовым кольцом и Тверской улицей оказалось совершенно невозможно. Это я знаю точно, потому что участвовал в обсуждениях нескольких вариантов этого проекта. Там все упирается, грубо говоря, в то, что под землей в этом месте уже опущено так много, что пришлось бы перестраивать с нуля несколько прилегающих кварталов.
Я этим вопросом все время задаюсь, когда вижу, как много у нас разных люков прямо на улице. То есть одновременно 3, 4, 5 люков могут быть рядом. Почему нельзя сделать один общий коллектор? Потому что в разное время делали. И а разные вот, кстати, проекты, их трудно соединить.
Когда реконструировали Тверскую, ну тогда улицу Горького, в середине 30-х годов, там так и сделали.
Это верно.
Проложили большой просторный коллектор, где разместили все коммуникации.
А вот я специально, будучи в очередной раз на Тверской, посмотрю, сколько там люков.
Значительно меньше, чем у соседей, потому что там оставили множество полок. И вот еще вопрос. Можно ли жителей мегаполиса в Российской Федерации пересадить с личных автомобилей на велосипеды, как в Китае?
Можно. Но у нас климат немножко не такой. То есть, понимаете, таких проектов может быть много. Вспомним гениальный проект Манилова, а вот неплохо бы через пруд каменный мост поставить, и там на нем разместить лавки, где будут торговать всякими полезными селянам продуктами.
Но он, правда, не учел, сколько селян нужно, чтобы окупить такой мост.
Это вообще он об этом не думал. Он не учел также, сколько лет он будет строиться, этот мост, каменный мост, и где он найдет средства. Нет, это другой вопрос. Вот. Но можно ли пересадить всех на велосипеды? Я совсем не уверен, что это хорошая идея. Тем более, что климат наш, как я уже сказал, таков, что на велосипеде ездить можно, ну, не знаю, 4 месяца в году. И то, это только в Москве. А, скажем, в каком-нибудь Сыктывкаре, так и 2 месяцев не наберется.
Ну, а теперь немного обещанной математики. По опыту множества городов мира установлено такое правило. Если 4 из 5 пассажиров перемещаются в общественном транспорте, тогда для 5-го на личном автомобиле найдется место на дороге. Если общественного транспорта меньше, то места не хватит. Не хватит потому, что, грубо говоря, человек в общественном транспорте занимает даже меньше места, чем на велосипеде.
Ясное дело. Но тут есть и альтернативные подходы. И мы знаем, что в мире они применяются. Ну, например, штрафовать людей, которые ездят поодиночке. То есть, ну, не штрафовать, там позитивные, наоборот, награды. То есть от того, что ты возишь кого-то еще, у тебя, ну, допустим, транспортный налог снижается. Или да. Что-то в таком духе. То есть это как паллиативная мера тоже вполне работает, но только как паллиативная. А, конечно, сама идея развивать в первую очередь общественный транспорт, а не личный, это идея правильная. Ну, что тут говорить-то, это же ясно. Но тогда его надо действительно развивать. И вот тут мы плавно переходим к тому, как много действительно, без дураков, как много сделано за последние, там, скажем, 10-15 лет, как много сделано в Москве. И вот мы видим, я совсем не фанат московского руководства. Ни нынешнего, ни предыдущего. Но я и не ругатель его. То есть мне, я житель Москвы, мне интересно то, что здесь делается. Я голосовал за Собянина и буду голосовать и впредь, и всех призываю. Он нашел козырную карту. Именно транспорт. То есть мы видим, что есть, ну, конечно, в Москве много чего делается, кроме этого, и не все делается хорошо. Вот столкнувшись с централизованной медициной, я не очень ею доволен. А вот транспорт, да, мы видим, смотрите, как много. Но сама идея Московского центрального кольца, она, в общем, лежала на поверхности. И она не так уж и выгодна, потому что там станции находились в таких местах, где никого не было. Никто там не живет на этих станциях. Но теперь как раз наоборот началось строительство в районе этих станций. Мы видим, что это стимулировало развитие жилищного строительства тоже. Дальше больше. МЦД – это грандиозная мысль, без дураков. И вот мы видим, вот сегодня я читаю в ленте, что подписан распоряжение об оплате МЦД-3. И это МЦД-3 собираются уже в этом году открыть. И, по-моему, 4 тоже. Вот насчет 4 не уверен, а 3 точно. И я вижу, я довольно часто, все-таки я живу недалеко от 3 вокзалов, там оказываюсь, и я вижу, как ударными темпами там построили 2-й мост для 2-й линии и 2-ю платформу. И все это до такой степени приукрасили и при это самое прихорошили, что мне просто приятно становится.
Ну, лично я пользовался МЦД всего пару раз, когда по своим делам ездил в Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Климовске. А поскольку Климовск – это пригород Подольска, по сути, а Подольск сейчас конечная остановка МЦД-2, мне действительно это было очень удобно. Но я-то всего дважды пользовался, а куча народу пользуется ежедневно. Кстати, тут хороший вопрос. Есть ли предел укрупнению мегаполисов? Некто Владимир спрашивает.
Это мне напоминает старую КВНовскую шутку «Нет предела нашим интегралам». Вот. Ну, конечно, предел есть. Совершенно очевидно, что мегаполис не может быть больше населения страны. Хотя бы. Но это такая грубая математическая оценка
сверху. Могу сказать, что в этом смысле рекорд, по-моему, где-то между 1/5 и 1/4 населения страны. В частности, Будапешт уже несколько десятилетий подряд 1/5 населения Венгрии.
Ну, просто Венгрия маленькая страна. А можно ли считать Будапешт мегаполисом? Там 1,5 миллиона человек.
Около 2.
Ну, 2.
О, есть звонок, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Людмила, Москва. Вот меня очень сильно интересует и тревожит самокаты на тротуарах.
О, сейчас поговорим о них.
Да, вот вы понимаете, для всех опасно. И для человека, который на самокате, и для тех, кто ходит, и с детьми, и с собаками, и сами по себе, и много пожилых, и много разных. А самокаты мчатся, и скорость большая, и ни на что не смотрят. В общем, просто, может быть, как-то...
Ну, не только самокаты, электровелосипеды, конечно, маленькие тоже. И не в меньшей степени.
Ну, куча всякого.
Согласна. Да, вот я знаю, что в Европе это запрещено.
Это вам неправду сказали. Европа далеко не однородна и не везде запрещено. И не так запрещено. Не так. Понимаете, объективно запретить это нельзя. Потому что это, ну, в некотором смысле прогресс. Гони природу в дверь, она влетит в окно. Значит, самокаты, что требуется сделать? Во-первых, значит, запретить категорически движение самокатов по тротуарам. Категорически. И главное даже не столько самокатов. В первую очередь, конечно, вот этих вот маленьких электрических велосипедиков. Ведь фактически это те же мопеды. На мопеде нельзя по тротуару ездить, а эти ездят. Доставщики еды, они уже, как говорится, просто достали. Так сказать, каламбур такой, да.
Ну и кроме того, надо, наконец, серьезно заняться обучением водителей любых транспортных средств, а не только автомобилей и мотоциклов.
И пешеходов тоже. Пешеход тоже участник дорожного движения.
Ну да.
И на него
насколько
тоже распространяется
я помню,
ПДД.
Примерно половина автомобильных аварий происходит по вине пешеходов.
Как бы не больше. Ну, понимаете, быть пьяным пешеходом не запрещено. Пьяным водителем запрещено. Пьяным пешеходом не запрещено. Или, по крайней мере, выпивший. Вот. Но, смотрите, это первое всего-навсего. Запретить ездить по тротуарам. Во-вторых, конечно, установить ограничение скорости. Безусловно. Запретить всем им выезжать на встречные полосы. Я вижу, как вот такой вот лихой доставщик, он выезжает, обгоняет трамвай, что в принципе нельзя делать. Обгоняет трамвай, естественно, с выездом на встречную полосу, а его там никто не видит. Вот. Значит, а самокаты, конечно, зло меньшее, но тем не менее. Вот привожу пример. Я был только что, на выходных был в городе Питере, вот, и... А там, кстати, этого мало. И мы идем по Невскому, плотная толпа народу, и вдруг ее рассекает вот такой вот самокатчик и врезается прямо в руку. Я говорю, что ты делаешь? Ты должен ездить по мостовой. Я лучше вас знаю, где я должен ездить. Я говорю, вот это питерские, да. Вот она вежливость. Вот так вот, да.
Так, тут еще один звонок. Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Вы знаете, вы поднимали такую тему, как московские центральные диаметры. Замечательная вещь, но как не то, что как обычно, но покритиковать, наверное, правильно.
Конечно.
Все хорошо,
Не, не все хорошо, но много хорошего, да.
Это то, что станции, которые можно подъехать, например, на машине, они абсолютно не оборудованы по стоянке автомобилей. То есть, если это есть, то это какие-то плоскостные стоянки, ну, например, в Лобне, совершенно неприспособленное место, где можно оставить много машин.
Я прошу прощения, но ведь это... Лобня мне это близкая вещь, я все-таки физтех по образованию, и эту линию хорошо знаю. Так вот, Лобня...
Это близко, и это замечательно.
Да. Лобня — это железнодорожная станция. Она исторически так была. И от того, что она теперь стала станцией МЦД, она не изменилась. Ну, там могли построить новую платформу. Но не более того, в существующую там инфраструктуру не впишешь большую парковку. Ее там не было. То есть для того, чтобы писать парковку, надо что-то сносить. Ну, я не могу конкретно сказать, что можно снести в Лобне, но, в принципе, это, будем так говорить, проектировщики МЦД не виноваты в этом. Это надо копать глубже. Как считаешь, Анатолий Александрович?
К сожалению, вписать новую транспортную инфраструктуру в старую застройку всегда очень сложно, всегда приходится чем-то жертвовать. В данном случае жертвовать приходится именно возможностью парковки. И, соответственно, все, что можно предложить, это направить к станциям МЦД больше общественного транспорта.
Но это область.
Или просить, чтобы кого-то подвозил.
Причем уже не очень
близко.
Чтобы
кто-то кого-то подвозил.
Ну да.
Тут еще предложение по поводу электросамокатов, в летнее время запретить автомобили, чтобы магистрали были отданы средствам индивидуальной
здорово.
Мобильности.
А если я не могу ехать на самокате по причине большого веса, немалого возраста, ну, что, мне уже и такси взять нельзя?
Ну, а я, кстати, еще и по причине, мягко говоря, несовершенной работы системы поддержания равновесия.
Как ты излагаешь глубоко.
Ну, нет, не то, что я падаю на каждом шагу, но вот держать баланс на самокате даже в детстве не умел.
Заметь, как быстро из обихода выпали сегвеи, а вместо них появились самокаты. Потому что на сегвее ты должен балансировать вперед-назад, это гораздо труднее, гироскопический эффект тебе не помогает.
А
самокат, на самом деле, хорошая, удобная вещь. Но что бы я все-таки предлагал бы сделать? Во-первых, их должно быть гораздо больше. Вот нынешние эти прокатные самокаты, это неплохо, но они ужасно тяжелые, дубовые. Вот.
Но это в основном из-за аккумуляторов.
Нет, это еще из-за того, что как, чтобы их не сперли. Это тоже существенный момент. Вот. И, кстати, некой альтернативой может стать еще и каршеринг, который у нас начали развивать, а теперь как-то вот потихоньку притормаживают. А ведь это хорошая вещь.
Кстати, очень люблю фразу, которую Хенри Луис Августович Менкен сказал 17 ноября 1917 года. Правда, с тех пор ее несколько раз редактировали в пересказе, поэтому я предпочитаю более позднюю формулировку. «Всякая, сколь угодно сложная проблема имеет простое, очевидное, легко понятное, удобно исполнимое, неверное решение».
Это разве он сказал, да?
Да. Ну, первоначально. Я уже позднюю.
Не знаешь, откуда цитаты сошлись на Заратустру.
Так вот, еще одно предложение поступило. Перенести административную столицу в географический центр страны вместе с большинством корпоративных офисов.
Это серии, решит построить не только каменный мост через пруд.
Не только проблемы загруженности от всяческих делегаций, но и даст больше высыпаться руководству России. Ну, сразу же скажу, что где бы ни была столица, проблемы будут те же самые. Столица – это всегда огромная концентрация и разнообразных ведомств, и разнообразных бизнесов, и, соответственно, несметного множества народу. А руководство России не высыпается не из-за транспортных проблем, у него и других проблем хватает.
Ну, я еще мог бы добавить, что существующий исторический опыт переноса столиц будь то Астана, будь то Бразилия, Канберра, транспортных проблем тех городов, откуда перенесли столицу, не решила. То есть Рио-де-Жанейро переполнен по-прежнему, и ругаются ужасно, что там вообще проехать невозможно, такие пробки. И Алма-Ата. Алма-Ата, кстати, был чудесный город, он и сейчас город хороший, думаю я, но там очень трудно с транспортом, как всегда бывает в южных городах.
Но я, к сожалению, там был всего один раз и всего несколько часов, так
хорошее
что
было место.
Прочувствовать не успел. Но в Астане бывал несколько раз по нескольку дней, и там уже тоже с транспортом очень сложно.
Она город официальный, скучный. Ну ладно, да. Это детали.
Ну и вот еще вопрос. Поможет ли введение платного въезда в центр больших городов для разгрузки улиц и избавит ли это от пробок?
Думаю, нет. Опять же, опыт Лондона показывает, что хотя въезд в Сити платный, но это абсолютно ничего не меняет. Хотя въезд не просто платный, а еще и дорогой. Но заметим, что вот эта вот идея из воздуха срубить деньжонок, она очень прилипчива. И вот мы видим на примере парковок. То есть город стал лупить совершенно бешеные, безумные деньги просто за то, что торгует воздухом, пускает людей парковаться. А ведь пускает он их не на свою землю. Эта земля городу не принадлежит, она всем принадлежит. Стало быть, в общем-то, ну, конечно, да, ты сделай большую платную парковку, там будешь брать деньги. Но берут-то деньги везде, вот ты у тротуара припарковался. Мне, честно говоря, меня это как юриста возмущает. Тем более, что сам я машину не вожу, у меня ее нет. И можно считать, что и не было. И, то есть это просто вот мое чистое возмущение, конденсированное, ничем не обусловлено. Но я хотел сказать еще об одном аспекте, еще одном способе решения, который называется перерегулирование транспортных потоков. Вот это вот перенаправление, вот это как раз и есть математика. И вот на примере Москвы мы видим, ну, скажем так, не все это заметили, потому что она коснулась в первую очередь центральных районов, вот, а именно магистральные автобусы. И я вам должен сказать, что это совершенно уникальный, грандиозный проект. То есть в центре Москвы, у нас есть еще время, да? В центре Москвы организовать хаб на Славянской площади, вот просто кто бы мог подумать? Не говоря уже о том, что это рядом со Старой площадью, со всей администрацией там, и ничего. Организовать шикарный хаб, оттуда уходит в разные стороны 20 маршрутов автобусов, и на них действительно удобно ехать. И под них специально сделали полосы встречного движения. В самом центре, там, на Маховой, там, понятно где.
Ну, насчет встречного и одностороннего движения мы поговорим уже после новостей, а пока отмечу, что по мне как раз вот это перерегулирование несколько ударило, потому что раньше я мог из центра до дома доехать одним автобусом, а сейчас пересадки неизбежны, но тем не менее, по моим наблюдениям, в целом это действительно оказалась очень удачная мера. Ну, а обо всем остальном мы поговорим после новостей, так что, пожалуйста, не переключайтесь.
Допрос Вассермана.